Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В студии программы «Лицом к лицу» правозащитник, российский общественный деятель, глубоко уважаемый мной человек Сергей Адамович Ковалев. Здравствуйте, Сергей Адамович. И мы будем говорить о протестной активности россиян в последние несколько месяцев. Возможно, сосредоточимся на последнем месяце после, о том, что происходит после президентских выборов, и о той некоторой растерянности, которую я лично наблюдаю в социальных сетях, когда люди, надеявшиеся на серьезный успех того протеста, который они выразили, вдруг оказались разочарованы результатами прошедшего голосования. Я думаю, что мы об этом, но и не только об этом поговорим, еще поговорим о том, с чем приходится вот этим молодым людям, которые, как правило, и есть разочарованы, сталкиваться в понимании ситуации в России нынешней, кто в ней, кроме них, живет. Я представлю журналистов, которые вместе со мной будут спрашивать Сергея Адамовича об этом и разговаривать об этом. Это обозреватель «Эхо Москвы» Виталий Демарский и корреспондент, московский корреспондент немецкой газеты «Берлинер Цайтунг» Кристиан Эш.
Здравствуйте.
До того, как мы начнем наши расспросы и общий разговор, по традиции биография нашего гостя.
Сергей Адамович Ковалев родился 2 марта 1930 года в городе Середина-Буда Сумской области на Украине. В 1932 году семья Ковалева переехала в Москву. В 1954 году Сергей Ковалев окончил биологический факультет Московского государственного университета. До 1956 года работал в университете старшим лаборантом. В 1956-59 годах учился в аспирантуре кафедры физиологии животных. В 1960 году Ковалев занял должность младшего научного сотрудника МГУ, а в 1961-м – старшего инженера, затем младшего научного сотрудника Института биофизики Академии наук СССР. В 1964 году Ковалев был назначен заведующим отделом лаборатории математических методов в биологии. В 1969-м по политическим мотивам Ковалев вынужден был уйти из МГУ, позднее устроился работать на Московской рыбоводно-мелиоративной станции в должности старшего научного сотрудника. С 1968 года стал активным участником движения в защиту прав человека в СССР. В мае 1969 года вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР, первой независимой правозащитной общественной ассоциации в стране. С 1971 года Сергей Ковалев – один из основных участников издания «Хроники текущих событий» машинописного информационного бюллетеня советских правозащитников. В декабре 1974 года Ковалев был арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. В декабре 1975 суд приговорил его к 7 годам лагерей строгого режима и 3 годам ссылки. Срок отбывал в пермских лагерях и в Чистопольской тюрьме. В ссылку был отправлен на Колыму. По отбытии ссылки Ковалев поселился в городе Калинин. Разрешение на въезд в Москву получил в 1987 году. После возвращения в столицу, по рекомендации Андрея Дмитриевича Сахарова, стал сопредседателем проектной группы по правам человека при Международном фонде за выживание и развитие человечества. Участвовал в создании пресс-клуба «Гласность», в учредительном съезде общества «Мемориал». В 1990 году стал одним из сопредседателей общества «Мемориал». Тогда же Ковалев стал членом Московской хельсинской группы. С 1990 по 1993 годы депутат Съезда народных депутатов России, член Президиума Верховного Совета России. Был председателем Комитета по правам человека Верховного Совета. В 1993 году принял активное участие в создании движения, а затем и партии «Выбор России». В декабре 1993 года Сергей Ковалев был избран депутатом Государственной Думы первого созыва по одномандатному округу в Москве. В январе 1994 года избран первым уполномоченным по правам человека в России. Смещен Государственной Думой с этого поста в марте 1995 года. Был членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Член президентского совета с февраля 1993 года. Председатель комиссии по правам человека при президенте России в январе 1996 года подал в отставку. Сергей Ковалев играл ведущую роль в разработке второй главы ныне действующей Конституции России «Права и свободы человека и гражданина», а также ряда федеральных законов, затрагивающих проблематику прав человека – о реабилитации жертв политических репрессий, о чрезвычайном положении, о беженцах и о вынужденных переселенцах. В 1994-96 годах Сергей Ковалев резко критиковал действия российских властей в Чечне. С первых дней войны в республике он работал в районе боевых действий. С декабря 1995 по конец 2003 года депутат Госдумы второго и третьего созывов. В 2003 году Сергей Ковалев принимал участие в выборах уже как кандидат от «Яблока», но партия не смогла преодолеть 5-процентный барьер. Осенью 2006 года Ковалев стал членом партии «Яблоко», лауреат многих международных премий и наград за правозащитную деятельность, офицер ордена Почетного легиона.
Ну, на самом деле биография получилась не слишком краткой, но я специально, пожалуй, подготовил такую, потому что нашим слушателям я хотел бы, чтобы они понимали, почему мы обращаемся с вопросами к вам. То есть ширина, глубина и разнообразие опыта, который вы приобрели, оно для меня лично является определяющим в расспросах вас о вот этой теме. Ну, давайте все-таки начнем. Виталий, пожалуйста.
Сергей Адамович, я думаю, что вопрос, в общем-то, на поверхности, и все им задались уже и вчера, да и, собственно, еще даже до вчерашнего дня, имею в виду до вчерашнего митинга, это а что дальше? А что делать дальше, да? Mm-hmm. Это, собственно, я думаю, что главный вопрос, который стоит вот перед протестным движением.
Да, это важный вопрос. Но только я хотел бы начать на шаг раньше. Вот добилось чего-нибудь протестное движение или нет, как полагает большинство? Я думаю, это ошибка. Добилось.
Добилось, безусловно.
Добилось очень важного результата. Путин проиграл в Москве, ну и в некоторых других, прежде всего в Питере, и в некоторых других, ну, в миллионниках. Проиграл, он заранее ведь провозгласил Третью Отечественную войну. Вспомнил Бородино и сказал: мы идем на битву за Москву. Он отлично понимал, что для него значит голосование в Москве. Слово «выборы» я не буду употреблять, потому что выборов давно нет. Он эту битву за Москву проиграл. И это очень важный успех. Плохо, что общественность этого не видит и считает митинги безрезультатными. Дело в том, что есть такое наивное представление. Вот мы вышли на площади и сейчас чего-то добьемся. Эти иллюзии чрезвычайно опасны. Эти иллюзии ведут потом к пассивности, к разочарованию. Это мы не один раз в нашей новейшей истории испытывали. Вспомните вспышку демократических настроений в конце 80-х, начале 90-х. Куда они делись? Теперь уже примерно половина населения произносит «демократия», а не «демократия». А ведь вспышка была очень мощной. Это результат нашей, ну, я бы сказал, неудивительной и вместе с тем совершенно неприличной безграмотности. И вот митинг 5 марта, единственный, который я слышал до слова, меня очень глубоко разочаровал. Знаете, мне кажется, что эта безграмотность на трибуне выступлений была еще больше, чем в рядах слушателей.
Например?
Ну, например, выступление замечательно сыгравшего на голосовании третьего призера. Господин Прохоров, впервые на таком митинге выступая публично, сказал в микрофон следующие слова. «Я создам новую политическую партию. В этой партии будут состоять люди самых разных политических убеждений, совершенно даже противоположных». Я подошел к нему и сказал: «Михаил Дмитриевич, что вы говорите? Как это политическая партия, объединяющая людей противоположных политических направлений?» Он сказал: «Да, пусть только они будут честными и будут за справедливые выборы, ну и вообще демократически настроенными». Я говорю: «Ну, наверное, вы имеете в виду какой-то блок, какое-то движение, но не партия же». «Нет, партия», — сказал он. Тогда я обратился к его сестре, стоявшей рядом, и сказал: «Мне показалось, вы очень интеллигентная женщина, ну что ж вы, братца-то, ничему не научили? Ведь он в президенты баллотировался». Понимаете, вот пример очевидного неприличия. Но ведь это было не единственное. Значит, все выступавшие выступали, я не знаю, как это назвать, диджеи или как это называется на современном языке. Это такие клоуны-зажигалы. Они все размахивали кулаками, они все обращались за поддержкой к публике. «Нужен нам Путин?» «Нет!» Ну и так далее. Понимаете, я не услышал ничего содержательного.
Сергей Адамович, 10 марта митинг был уже другой. 10 марта выходили люди, которые делились своими фактическими документальными наблюдениями о нарушениях, и он был просто набит этим настроением. Давайте идти по точкам, давайте теперь выяснять. Я вот хотел спросить вас именно об этом. Какое настроение вам кажется более сейчас присутствующим? Настроение разочарования, о котором вы говорите, или настроение, которое некоторые активные участники этого движения пытаются внедрить, что все только начинается?
Знаете, мне нравится разоблачение махинаций на выборах. Не надо делать это главным. Понимаете, если бы даже голоса считались скрупулезно точно, выборы все равно были бы нелегитимны. Потому что выборы
–
это не подсчет бумажек. Выборы – это несколько месяцев открытой, прозрачной, острой политической конкуренции, равноправной при этом. Если этого нет, то нету выборов. Это очень важно – разоблачить махинации. Надо сказать, что и Путин, и Центр Сберком были вынуждены мошенничать, особенно сильно мошенничать в Москве, потому что в Москве иначе Путин получил бы чуть ли не вдвое меньше голосов. Им некуда было деваться. Это очень хорошо, что их многие ловили за руку, но это вовсе не единственное. Когда общественное протестное движение заявляет: «Нам нужны честные выборы», надо отчетливо понимать, что эти честные выборы не могут наступить завтра, если вы посадите добросовестных счетчиков. А это долгий процесс. Надо, чтобы не просто было изменено законодательство, надо, чтобы были готовы люди вступить в предвыборное соревнование. Понимаете, ну, представьте себе любую демократическую западную страну. Что ждало бы там претендента, который отказывается участвовать в дискуссиях со своими конкурентами? Но все это политический труп. А у нас это политический победитель.
Насчет трупа хочу спросить Кристиана Эша и заодно дать ему возможность спросить вас. Крис, вот насколько это правда, что если бы кто-нибудь из действующих немецких политиков сказал, я не пойду на дебаты, умер ли бы он как политик?
Его, конечно, такое поведение, конечно, очень осудили бы, это без вопросов. У нас, конечно, я помню теледебату Ангели Меркель тогда с социал-демократом Штайнмайер, это тоже нам казалось немножко такая инсценировка, потому что они были вместе в правительстве, но должны были на теледебате выступать против, один против другого. Но все равно состоялась теледебата, это было важно. У меня такой вопрос. Значит, для меня главный урок этого протестного движения то, что люди хотели вернуться вообще в политику. Значит, в декабрьских выборах уже они не бойкотировали, вот те, которые активно боролись, успешно не бойкотировали выборы, но решили, что даже если это не свободные выборы, все равно надо воспользоваться этим инструментом, который у меня есть как избирателя. Да? Это такой компромисс, конечно. Теперь 10 марта на митинге опять такой компромисс, очень интересный. Для меня самые интересные выступления были этих молодых людей, которые решили баллотироваться в местные управы. Тоже, конечно, странно, потому что у этих местных управ никаких прав нет, но все равно они сознательно идут на такой шаг. Как вам кажется, Сергей Адамович, это есть хорошие перспективы для этого метода войти, как сказать, войти, вернуться в политику? Или вам кажется, что это иллюзия?
В данном случае войти в управление, да.
Как это принято теперь говорить, это зависит. Это зависит от нас. Если мы научимся понимать две важные вещи. Первое. Не политики хозяева в доме, а мы, общество. А мы должны научиться чувствовать себя хозяевами в доме. Второе. Второе очень важное тоже, по-моему, обстоятельство. Мы должны понимать, что не митингами решается дело. Митинги – очень важный инструмент. Но помимо митингов должна вестись долгая, кропотливая работа. И хозяева общества должны требовать от политиков, которые хотят получить поддержку этого опыта, должны выдвигать им некоторые требования. Эти требования должны быть четко формулированы. Это нельзя сделать на митинге. Это надо делать, как это делалось в странах Восточной Европы. Ведь не профсоюз «Солидарность» формулировал требования, он их оглашал. Его учил мозговой штаб «Коскор». И в Чехословакии Хартия 77 была реальным, востребованным, доверенным руководителем Народного фронта. Вот нам важно приобрести некую культуру, которой в России никогда не было.
Сергей Адамович, можно в связи с этим такой вопрос и замечание? Ну, во-первых, по поводу приобретений вот этого протестного движения, мне кажется, что очень важно, я сам ходил на эти митинги, и на эти, и на прежние. И видно одна вещь, что вот это ядро, которое составляет, да, оно увеличилось 20 раз. Да, было там 1000, сейчас вот 20 тысяч, есть такое достаточно прочное, что ли, ядро вот этого, на мой взгляд, вот этого митингового протестного движения. Но вопрос в другом. Вот вы сейчас упоминали Чехословакию, Польшу. Не кажется ли вам, что время-то ушло, что сейчас другой инструментарий, да, что сейчас вот существуют социальные сети, через которые не нужны никакие мозговые штабы? Да, что достаточно легко все организовывается и быстро, без лидера и без мозгового штаба.
Я думаю, без лидера, да. Лидера нету, и думаю, что долго не возникнет. Но это не значит, что не будет... Это не значит, что можно обойтись без мозгового штаба. Знаете, я...
Ну, арабская весна.
И забитый насмерть Каддафи... Кого предлагаете? Кто у нас кандидат Каддафи?
Я не про это.
Вот, если отойти,
если отойти от конспирологической версии, то там не было никаких там закулисных мозговых штабов.
А почему закулисных? В Польше и в Чехословакии они вовсе не были закулисными. Да. И, между прочим, ну, в 60-е, 80-е годы совершенно не закулисные были в Москве. И они формально не были никаким штабом.
За кулисами я сказал и по поводу арабской весны, что у нас очень любят говорить, что это американцы там где-то, все это, значит, плели, знаете, интригу и так далее.
Знаете, я думаю, что нет никакого греха в том, чтобы ситуация в некой стране определялась в том числе и активностью за рубежом. В этом нет ничего противозаконного. Заметьте, между прочим, что в многих международных соглашениях, уже теперь в многих, одно из них было подписано в начале октября, наверное, 91-го года в Москве, сказано, что права, гражданские права и права человека не есть исключительно внутреннее дело государства. И с этим теперь трудно спорить. И эта активность должна быть открытой, прозрачной, скромной, но она возможна и необходима. Мы живем в объединяющемся мире, что бы там ни говорить. Без этого, без некой интеграции нам уже не обойтись никогда.
Сергей Ковалев отвечает на наши вопросы о том, какова природа нынешнего протеста, что делать тем, кто протестует, с теми, кто, возможно, не хочет к этому подключаться. И вот именно об этом я бы хотел поговорить во второй части нашей программы, которая начнется буквально через несколько минут после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Пресненский суд Москвы отложил до 13 марта прения сторон по делу бизнесмена Алексея Козлова, обвиняемого в мошенничестве. Прокурор потребовал приговорить подсудимого к 5 годам колонии. У здания суда собрались десятки сторонников Козлова, которые считают его дело примером следственного и судебного произвола. Московская полиция провела сегодня обыски в офисе Российского союза автостраховщиков. Как сообщил источник в правоохранительных органах столицы, выемка документов связана с ранее возбужденным уголовным делом по статье «Мошенничество» в отношении страховой компании, которая была членом организации. В Калмыкии полицейские и спасатели ищут 7-летнего мальчика, пропавшего в поселке Цаган-Амане в прошлое воскресенье. По словам родителей Максима Сидорова, он ушел поиграть с друзьями и больше домой не вернулся. Поиски мальчика в предыдущие дни не дали результата. В Следственном департаменте МВД России заявляют, что нет оснований для реабилитации скончавшегося в тюрьме юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Дмитрий Медведев подписал указ об исключении Ирины Ясиной и Светланы Сорокиной из президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. В Японии проходят траурные церемонии в первую годовщину разрушительного землетрясения и цунами, жертвами которых стали около 19 тысяч человек. Министерство внутренних дел Афганистана осудило нападение американского солдата на мирных жителей в провинции Кандагар, при котором 15 человек погибли и еще 9 получили ранения. В Абхазии пройдет второй тур выборов в парламент самопровозглашенной республики. Голосование состоится в 21 округе, где ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей. В Сирии правительственные войска продолжили сегодня военную операцию в провинции Идлиб.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. В нашей студии Сергей Ковалев, правозащитник, общественный деятель, которого расспрашивают Виталий Демарский, «Эхо Москвы», и Кристиан Эш, «Берлинер Цайтунг». И я видел поднятую руку Кристиана Эша перед тем, как мы ушли на этот перерывчик, и сразу дам ему задать вопрос. Но все-таки сначала хочу задать сам вот о чем. Вы сказали очень важную вещь о том, что нужна кропотливая работа. Для этого вполне возможно у этой кропотливой работы должна быть, если не открытая, то молчаливая общественная поддержка, которую, без всякого сомнения, мы наблюдали в странах Восточной Европы тогда, когда они трансформировались. Народный фронт и солидарность, и движение в Венгрии, и даже то страшное, что происходило в Румынии, имели общественную поддержку. Сейчас тех людей, которые выходят на митинги массово в Москве и гораздо менее массово в других городах, ну, еще в Петербурге массово, mm-hmm. действительно, как только не называют, даже если мы отбросим то, что называется интернет-троллингом, да, то есть оплаченное или заказанное шельмование людей, которые причастны к протесту, то есть довольно много людей, которые говорят, нечего тут особо перебирать едой, нам нужна стабильность, нам не нужно точно то, что вы предлагаете. И есть какое-то довольно большое число людей, которые говорят, что все это затеяно любителями приключений. Вот при таком общественном раздрае как получить ту самую поддержку для той самой кропотливой работы?
Надо уважительно и упрямо убеждать своих оппонентов. Вот мне хочется думать, что вся эта протестная активность была подготовлена в конце сентября, когда 24 сентября нам стало известно, кто следующий президент. И это в основе, думаю я, хочу я надеяться, что в основе этой протестной активности лежало чувство собственного достоинства. Даже что, черт возьми, вы врете мне? Так в конце концов, кто вы такие? Да что же, я ничего не значу здесь, в моей стране? По-моему, это был важный эмоциональный импульс. Важно, чтобы он не терялся. И своим оппонентам, которые хотят не раскачивать лодку, а то нашу крысу тошнит, этим оппонентам надо вежливо, спокойно, в отличие от их тона в тех же самых интернет-сетях, объяснять, что вообще есть, черт возьми, правила приличия. Я приведу один пример. Когда-то на Триумфальной площади Владимир Петрович Лукин, или, может быть, это был Музыканский, я не помню, подвел меня к человеку, который организовал собрание доноров. Ну, организовал. Оно было организовано, конечно, коллективно, это был заказ власти, но он возглавил там все это. Вот нельзя говорить о политике, надо о донорах, потому что занято место донорами. Я подошел к этому человеку и спросил: вы понимаете, что вы делаете? Конечно, сказал он. Ну и почему же вы позволяете себе это делать? Потому, сказал он, что я исполняю мой гражданский долг. Вот надо объяснять людям, не понимающим этого, что гражданский долг не может состоять во вранье, в обмане людей. Понимаете, что-то в конце концов неприлично. Что неприлично, я повторяю, иметь претендентов в президенты, который ни разу не вступил в дискуссию со своими якобы оппонентами.
Кристиан, пожалуйста.
Мы обсудили, что у этого протестного движения нет лидеров. И вы сказали, что еще долго такой лидер не возникнет. Почему вы так считаете? И как вы думаете, как вообще новые лидеры появляются?
Знаете, я думаю, что новые лидеры будут появляться, если движение не заглохнет, и если в этом движении будет соблюдено важное и новое для нас правило, обстоятельство. нам достаточно сейчас, ну, если хотите, общего мнения людей, составляющих формирующееся гражданское общество. Вот мне очень огорчительно, что уже два раза подряд ушли с авансцены писатели и другие известные не политики.
Но на митинге 10 марта
политики захватили трибуну, все они не безупречны, все без исключения. Важно, чтобы была такая ситуация. Есть общество, и оно заявляет свое коллективное мнение. А есть политики, готовые с этим мнением считаться и не рвущиеся непременно в лидеры. Вот что важно. Важно, чтобы мы научились заявлять требования политикам. Важно, чтобы мы сосредоточились на главных требованиях. Их всего три. Настоящие выборы, настоящий независимый суд и настоящие независимые свободные средства массовой информации. Вот и все. Это основные конституционные нормы, которые должны быть соблюдены. Мы вступим в конкретные политические дискуссии, должны быть готовы вступить только когда эти главные нормы будут жестко потребованы. И есть возможность вступить с этой нелегитимной властью, ну, если хотите, в переговоры на круглом столе. Это невероятно трудно.
Ну, вот Кристиан спросил о том, почему вы считаете, что лидеров еще долго не появится? В чем тут дело?
А потому что если мы начнем перебирать политиков, активно выступающих на митингах, то о каждом из них все остальные расскажут, ой, как много плохого.
Скажите, можно ли тогда сделать так, как, я не скрою, мы до передачи уже об этом немножко говорили, пока добирались до студии, чтобы движение за гражданские права, как это было в 60-х годах в США, было четко отделено от политической деятельности, то есть от того, чтобы занимать, в конце концов, по результатам этой деятельности, места во власти. Вот, например, люди организуют марши за гражданские права, не говоря о том, что группа организаторов этого марша потом обязательно сформирует фракцию в Госдуме, партию и так далее. Можно ли разделить такую вещь?
Да. Я думаю, что она автоматически разделяется. Вряд ли много участников этих массовых митингов хотят попасть в Думу.
Я имею в виду вот то ядро, о котором говорили.
Вот что касается ядра, я думаю, что тот мозговой штаб, который, мне хотелось бы думать, возникнет, вот он не должен стремиться во власть, а он должен выступать от имени участников, от имени протестной массы. А получая всякий раз от нее, от этой протестной массы, мандат на это. Знаете, вот чем учредительное собрание отличается от парламента? Понятно, чем. Парламент собирается на несколько лет, а учредительное собрание собирается на одну только акцию – написать Конституцию. И все. И никто из членов учредительного собрания не должен претендовать на власть в новом государстве.
Виталий Демарский.
Да, ну, здесь я одно маленькое тоже замечание. Ты сказал про поводу маршей, которые там за гражданские права, которые отделены от политики. Но эти марши проводятся тогда, когда ждут от действующей власти вот этого исправления.
Не, но этими,
да?
Этими маршами, конечно же...
У нас не ждут от действующей власти ничего, поэтому у нас невольно возникает требование замены этой власти, да? Поэтому здесь политика от политики никуда не денешься. Но я два вопроса Сергею Адамовичу. Во-первых, я хочу опять вернуться к первому вопросу, что дальше, да? Потому что получилось так, получается так, что вот это вот протестное движение, оно родилось вследствие грубейшей ошибки власти. Да, вот 24 сентября вышли два человека и оскорбили общество фактически, да. Все оскорбились, и вот началось вот это вот движение. А что делать самому этому? Что, ждать очередной ошибки? Надо сказать, что власть продемонстрировала за эти три месяца, и в частности вот президентскую кампанию, на мой взгляд, достаточно способность мимикрировать и как-то приспосабливаться, сказать, все. Вы хотите, да, и даже какая-то либерализация. Вот вам обещают какую-то политическую реформу, да, вот вам туда, у вас митинг 100 тысяч, и у нас митинг 100 тысяч, да. То есть стоит ли ждать опять ошибок от власти, только тогда это движение будет двигаться дальше, или нет? Понимаете, вот здесь вот что все-таки делать?
Я позволю себе сначала на вашу реплику отреагировать. Да, конечно, общество должно отчетливо понимать, что речь идет о смене политического режима.
Безусловно.
Об отстранении нелегитимной власти, а ее замене легитимным. Бессмысленно скрывать это от власти и от самих себя. Только тогда протестное движение станет что-то значить, когда оно будет понимать конечную цель, которую добивается.
Поэтому их невозможно спалить, от политики отделить.
Да. Поэтому правозащитники должны понять, что вообще говоря, правозащитники ничем, кроме политики, не занимаются. Только они занимаются политикой будущего, политикой, подчиненной универсальным ценностям, так сказать, а не макиавеллистской реальполитик. И это веление времени. Это ведь чушь, когда говорят, что правозащитники занимаются правом. Правом занимаются профессионалы. И делают это гораздо лучше, чем правозащитники. А правозащитники для того и нужны, чтобы требовать от власти: соблюдайте вашу конституцию. Там записано, что народ – источник власти. Ну вот, извольте. Там записано, что разделение властей, где оно у вас? Где у вас независимый суд? Нет, извините. Вот это и есть требование, и на этих требованиях должны вот активная часть, выходящая на митинги. И тогда это хоть как-то извинит вещь очень, я бы сказал, которая очень царапает. Вот без конца вылезают на трибуну ярые националисты. Они не позволяют себе тех буквально фашистских высказываний, которые числятся в архиве за ними. Но все-таки намеки есть. Митинг – это митинг. Нельзя кому-нибудь запретить прийти туда. Пожалуйста. Но вы должны понимать, что мы вместе с вами только в том смысле, что вы теперь, не знаю, насколько искренне, но будем ловить вас на неискренности, требуете либеральных и демократических ценностей. Потому что это не ваши лозунги «свободные выборы», это не ваши лозунги «независимый суд» и «независимая пресса». Если вы согласны поддержать нас в этом, ради бога, но имейте в виду, как только эти нормы будут выполнены, мы станем непримиримыми оппонентами.
Кристиан, пожалуйста.
Вы сказали о том, что есть три главных требования: свободные выборы, свободный независимый суд, свободные СМИ. Но несколько критиков сказали, что, может быть, этому движению не хватало одного требования, то есть справедливости. В принципе, здесь в большинстве в Москве обеспеченные люди вышли на улицу, и, если немножко утрирую теперь, они просто забыли о той части страны, которая...
Хочет социальных реформ.
Хочет социальных, да. Может быть, свободные профсоюзы, по крайней мере, можно было бы включить. Как вы считаете, там действительно просто одна ценность, значит, справедливость была забыта?
Знаете, я думаю, что те три требования, которые я назвал главными, они ведь не что... Они ведь только условия. Никакая справедливость не может быть достигнута, если не исполнены эти требования. Вот что я говорю.
Это я понимаю, но политически было бы, может быть, более эффектно, если включать и справедливость, и думать о том, как люди рабочие в Нижнем Тагиле, образно говоря, конечно, потому что я не знаю, они там, Путин тоже не так много голосов набрал, но, в принципе, включить вот этот мир тоже.
Я бы сказал так, будь моя воля, окажись я человеком востребованным для того, чтобы говорить, вот как я сейчас это делаю, я бы говорил, никакая социальная справедливость невозможна без исполнения вот этих требований. И объяснял бы, почему. Многие кричат «Путин вор», и это похоже на правду, хотя никто этого не доказал. Скажите мне, пожалуйста, как это недовольство удовлетворить, если нету независимого суда? Ведь независимый суд нужен для чего? Если нет независимого суда, то у общества нет инструмента указать власти на границы ее правомочий.
Главное, у него нет надежды
тогда
на справедливость.
Тогда наступает властный произвол. У независимого суда, у независимого правосудия нет другого заместителя. Только властный произвол. Какую справедливость вы можете осуществить в стране, где господствует произвол власти? Никакой. Будут пилить бабло в Кремле, как это делается. Вот и все.
У меня к вам вот какой вопрос, Сергей Адамович. Это вопрос вам среди очень небольшого числа людей можно задать. Я имею в виду, что вы квалифицированно можете ответить на него. Вы в своей жизни очень много виделись с такими частями советского общества, как охранники в лагере, судьи, прокуроры, люди, которые, в принципе, вам не сочувствовали и бурчали, что вы тут воду мутите и так далее. Это же было у вас на глазах в течение очень большого куска вашей жизни.
Ну, меня судил, в конце концов, Советский суд.
Ну, так вот.
Наше самое гуманное правосудие.
Я про что вам говорю. Вот когда мы возвращаемся к теме разочарования тех, кто после выборов начал писать в социальных сетях, ну и чего мы туда ходили, имея в виду Болотно и Сахарова, вы можете описать, с чем им... этим людям предстоит иметь дело в той стране, которая так или иначе каким-то количеством голосов все равно большим проголосовала за Путина. И поскольку они должны быть готовы к этому взаимодействию, отчего у них не должны опускаться руки? Я имею в виду, если исходить из реального того расклада, который сейчас есть в стране.
Я думаю, что, как ни странно, это отчасти пересекается с вопросом вот предыдущим. Я думаю, что бессмысленно выносить на митинги сколько-нибудь подробные программы. Не там они обсуждаются. Нужно объяснять разочарованным нашим оппонентам, говорящим, зачем мы туда ходили, нужно объяснять, как из главных требований политической реформы, как из них будет возникать социальная справедливость. И объяснять, что без них она вообще никак не возникнет.
Я не про это спрашиваю. Вы сейчас говорите хотя бы о тех людях, которые хотя бы ходили на Болотную Сахарова, а потом вот у них ослабло это желание. Я говорю о другой части страны, которая
вообще
никогда не ходила никуда, которая считает, что люди воду мутят, что это вот там у себя москвичи вечно чего-то хотят, а у нас в Ярославле хорошо хоть так, спокойно. Примерно вот так, вот это. Что с этой частью общества делать? Возможно ли туда проникнуть каким-то образом с идеями, почему нужны перемены? Если нет, то почему? Если да, то почему? Потому что в свое время вы ровно в этой студии сказали для меня очень важную вещь, что Сталин фактически сформировал в свое время абсолютно новый вид народа.
Да, конечно.
Вот я бы хотел, чтобы вы это развили, если можно.
Ну,
потому что вы,
понимаете,
один из немногих, чувствуете это.
А что сделаешь с результатом сталинской селекции? Все мы из так называемого... Ну, все мы не из гоголевской шинели, как русская литература. Мы из сталинской шинели. Все мы результат этой селекции. Ну, что же, опыт показывает, что все-таки... Ну, понимаете, все-таки сотня тысяч выходит иногда. Это очень много.
Ну, избирателей-то 107 миллионов.
Да, конечно. Ну, что же, как говорил все тот же Сталин, у меня нет для вас другого народа.
И что делать вот этим
других людям? Писателей другого народа. А надо создавать. Надо уважительно и спокойно говорить с как можно большим числом людей. Я вовсе не имею в виду тех, кто занимаются в интернете отвратительным стёбом. Там вот и моток, и так сказать, псевдоафоризмы. Все это несерьезно. С этими людьми, ну да, ну пусть и они слушают. Надо адресоваться к... Хорошо. А как, интересно, Коскор убедил в солидарность, что без политической... Солидарность, которая выступала с чисто экономическими требованиями, зарплата, возможность забастовок, с нормальными профсоюзными требованиями. Как их убедили, что надо выступать с политическими требованиями?
У меня на этот вопрос...
У нас нет и не предвидится
солидарности. У нас столько поляков в стране нет.
Ну, знаете, у меня много претензий к российской генетике, но все-таки не настолько много, чтобы я считал, что только евреи или поляки могут в этой стране что-то хорошее обещать.
Ты говоришь, что и те делали много плохого, между прочим.
Все делали много плохого. Только русские больше, чем все. Знаете почему? Потому что большинство.
Потому что их больше.
Потому что их больше. И любой народ, любой этнос, которого больше в тоталитарной стране, он всегда делает больше плохого, чем другие. А что, в Германии не немцы были самые виноватые? Так что ничего тут нет такого. Ну, русские, у каждого свои особенности, у каждого этноса. Но русские не хуже других. Если могут поляки, почему не можем мы?
Ну, вот вопрос в следующем. Сколько, не слишком ли Россия медленная в этом смысле страна? Потому что ведь набрала обороты за последнее время, вот ровно то, о чем вы сказали. Довольно легкий стёб в интернете, с легким от него же отказом потом, как от позиции, то есть заведомо не позиция. Ну, такое легкое фрондирование, замена кухни Фейсбуком. Из этого может что-то вырасти? Это, пожалуй, последний вопрос программы. Потому что, потому что альтернатива – это вкалывание ежедневное массы людей по построению гражданского общества, а они, возможно, вполне не готовы к этому, как в советское время люди были не готовы воспринимать абсолютно правильные, справедливые, ясно выгодные для них слова, которые для них пытались донести правозащитники.
Да, конечно. Правозащитники не приобрели массовой поддержки тогда, когда их сажали. Но заметьте вспышку конца 80-х и начала 90-х. Кто-нибудь ее ждал? Нет. Точно так же, как нынешнее правозащитное движение, о нем давно мечтали, но оно оказалось внезапным, неожиданным. Это примеры, которые показывают, что надежда шаткая, но она есть, и она единственная. А потому что, ну, а что альтернатива? Свалиться в реальную политику? Ну вот, пожалуйста, вот вам реальная политика. Я во Франции недавно спросил, вот нам назначили уже нового президента, а как вы думаете, кто из ваших... западных политических лидеров отважится не прислать ему поздравления. Раздался легкий шорох такой, потом встал человек, развел руками и сказал: «Ну, это же протокол!» Я говорю: «Вот тогда, ребята, не надо рассказывать нам об универсальных ценностях, потому что главная универсальная ценность для вас оказывается протокол». Понимаете, если мы будем призывать свалиться назад в реальную политику и малые дела, ну, вот, наверное, очень справедливо партия «Яблоко» говорит: дома, земля, дороги. Ничего из этого не выйдет, если нет политических условий. Вот что поделаешь, значит, надо объяснять тем, кто это не понимает, надо стараться объяснять. А заметьте, между прочим, что та самая солидарность, которая перевернула Польшу, где были несколько лет до того люди, составившие солидарность, они участвовали в побиениях студентов и евреев в этой же Польше. Это же общество. Понимаете? Ну да, наша задача сто крат труднее. Но я не вижу, рад был бы ошибаться, но я не вижу другого пути. Надо обращаться к этому обществу, которое есть, к этому, которое селекционировал Сталин. Другого нету.
Ну вот на этой трудной, но я надеюсь, все-таки оптимистической ноте я эту программу завершаю. Сергей Адамович, большое спасибо.
Спасибо вам.
Вы всегда... желанный гость в этой студии. Я благодарю моих коллег Виталия Дымарского и Кристиана Эша за их вопросы. Ну, а Дмитрий Налитов, звукорежиссер этой программы, Данила Гальперович и ведущие прощаются с вами. Этот выпуск «Лицом к лицу» завершен, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Педагогика искусства. Можно ли играть за парты? Что такое драматургия урока? Как современному школьнику пройти инициацию? А также о карнавальной культуре и школьной дисциплине говорим в классном часе «Свободы» в воскресенье 11 марта в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Продолжение курса, который проводил Путин.
Четыре вагона практически полностью уничтожены в результате столкновения.
На этом митинге будет большинство людей, которые голосовали.
На участковых избирательных комиссиях заставляли подписывать.
Был зафиксирован массовый подвоз избирателей.
Развалить российскую государственную.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».